Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы начинаем с вами еще одну прекрасную неделю, наполненную знаниями и вдохновением на лучшую жизнь. И сегодня мы услышим ответ на вопрос, который так или иначе волновал каждого из нас: что означает быть собой? И рассмотрим его с необычного ракурса, с точки зрения ведической астрологии. Сегодня с нами на связи Дмитрий Левиант, специалист по ведической астрологии, осознанному личностному росту, который помогает людям раскрывать их сильные стороны и найти любимое дело. Меня же зовут Анна. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Дмитрий.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня слышно хорошо?
Да, слышим вас прекрасно. И спасибо, что вы сегодня с нами, и что мы говорим на такую интересную тему. И я бы не хотела откладывать начало, потому что, мне кажется, нам будет много о чем поговорить, потому что это один из самых главных моментов – понять, что же означает быть собой. И хочется услышать ваш ответ на этот вопрос.
А что значит быть собой? Такой философский вопрос, который всех интересует. Быть собой – это значит быть счастливым. Многие ведические учителя говорят, что мы родились, чтобы наслаждаться в этом мире и быть счастливым в этом. Конечно, наслаждение бывает в разных гунах, в благости, в страсти, в невежестве. Но вот с точки зрения ведической астрологии, чтобы быть счастливым, нужно исполнить свое предназначение, свое призвание. И по натальной карте оно у каждого свое, уникальное, индивидуальное. И вот очень важно прожить именно свою жизнь, а не чужую жизнь. Потому что чаще всего нам навязывается жизнь либо обществом, либо в школе, либо какими-то установками, нереализованными желаниями наших родителей, к сожалению. По-разному бывает. И человек, вот он теряет себя, и ведическая астрология, натальная карта, в частности, она показывает как раз-таки вот, что значит прожить свою жизнь. Согласно ведической астрологии, мы рождаемся, потому что у нас остались какие-то нереализованные желания, какие-то амбиции с прошлой жизни. И натальная карта, она нам показывает, с какими желаниями мы сюда пришли. То есть, что нам нужно, какой путь нам нужно пройти, чтобы, скажем так, усмирить, реализовать свои желания и амбиции, и чтобы быть счастливым в этом. Если рассказать чуть подробнее, что такое натальная карта, хотя, я думаю, некоторые слушатели знают, что это такое, но тем не менее. У нас есть в ведической астрологии 9 планет, которые в момент рождения, в момент отрезание пуповины, они как бы останавливаются, замирают. То есть они двигаются по зодиакальному кругу. И вот натальная карта – это, по сути, снимок, который сделан в момент рождения человека. И то, как встали планеты в домах, а домов всего 12, то есть каждый дом – это 30 градусов. И планеты, они встают в определенные дома и показывают, с какими желаниями, с какими амбициями мы пришли с прошлых жизней. Они показывают нам, над какими сферами нам нужно работать, потому что мы пришли сюда не идеальными. Мы воплотились на Земле, потому что это такая площадка для не только для самореализации, но еще и для, можно так сказать, самореализации нашей кармы. А карма бывает разная, такая смешанная. Так вот, натальная карта – это такой астрологический паспорт. И вот по этому астрологическому паспорту человек может узнать свои таланты, свое призвание. Ну, если так по-мирскому сказать, профессия, которая ему больше всего подходит. Можно узнать очень многое о супружестве, о детях. Также можно узнать о каких-то преодолениях, болезнях, потому что они нас тоже преследуют по ходу жизни. Также можно посмотреть разные периоды жизни, потому что периоды бывают более мягкие, более сложные, особенно если человек живет неосознанно, то трудный период подталкивает его задуматься над смыслом бытия. И ведическая астрология, она не фатальная наука, как некоторым кажется на первый взгляд, потому что ведическая астрология обладает набором упай. Упай – это нейтрализации, которые могут смягчить наши неблагоприятные негативные события, которые в карте прописаны. И вообще все, что в натальной карте есть, можно улучшить, можно ухудшить. То есть, если мы живем в благости, если мы стараемся жить осознанно, то вероятность потенциала по нашей натальной карте, он возрастает. Если же мы не живем неосознанно, то вероятность наступления негативных событий, особенно такие в трудные периоды, они начинают возрастать. То есть, и все делается для того, чтобы мы, наконец, в каждый период нашей жизни задумались над тем, что значит быть собой, что значит быть счастливым. Так вот, благодаря натальной карте мы можем увидеть наше призвание, наше предназначение, если в более таком высоком плане сказать. И натальная карта, она чем хороша? Тем, что она помогает человеку напрасно не тратить свое время. Потому что если мы не обладаем знаниями, мы очень много времени на это тратим. То есть как слепые котята, мы пробуем здесь ошибаемся. И вот натальная карта, по сути, помогает, ведическая астрология помогает нам сэкономить время драгоценное, которого у нас, в принципе, не так много на Земле. То есть мы живем достаточно короткую жизнь. Если брать, допустим, сопоставлять с Сатья-югой, да, где живые существа жили очень долго. Так вот, возвращаясь к призванию теперь. Призвание, лично я считаю, что это основа всего. Это и основа здоровья, это и основа финансового благополучия, это основа счастливой семейной жизни. За нашу творческую реализацию, за наше призвание, по сути, отвечает планета Венера. И если человек не живет, точнее, если человек ходит на нелюбимую работу, то Венера начинает действовать через низший аспект. А Венера, в частности, у нас отвечает, например, за мочеполовую систему. Поэтому особенно важно заниматься любимым делом женщинам. Понятно, что и мужчинам тоже. Вот. Но женщинам это особенно важно. Поэтому, знаете, я обычно говорю, что если вы в понедельник утром просыпаетесь и чувствуете себя тяжело, чувствуете себя несчастливым человеком, и если вы шибко радуетесь пятнице вечера, то стоит задуматься, пока не поздно, да, стоит задуматься, а туда ли вы ходите, на ту ли вы работу ходите. Это вот очень важно. То есть неудовлетворенность работой, она буквально бьет по нашему здоровью. То есть не только по мочеполовой системе, но и по всем остальным нашим органам. И, кстати, согласно современным ученым, я где-то относительно недавно читал, что уже доказано современными учеными, что 80% сердечных заболеваний связаны с тем, напрямую связаны с тем, что человек не любит свою работу. Вот такие вот исследования проводились. Причем они проводились там, по-моему, около 10 лет, и вот к такому выводу пришли. Ну и еще призвание у нас влияет не только на здоровье, но еще и, как я сказал, на финансовую сферу. Тут тоже такая прямая закономерность. Если человек любит свою работу, если человек любит свою профессию, он много времени начинает ей уделять. То есть он не просто приходит домой и про нее забывает. Он чаще всего, если он ее любит, начинает ходить на какие-то курсы, повышение квалификации. Он постоянно еще сам что-то изучает. Тем самым он становится более таким сильным специалистом, и, соответственно, его начальник, если он работает в подчинении, начинает его больше ценить, пытается его удержать, повышая зарплату. Либо такой человек со временем начинает сам на себя работать. И, по сути, работа становится таким хобби, которое приносит деньги, то есть работа в удовольствие. Ну и, соответственно, что касается семейных отношений, они тоже улучшается. Представьте себе человека, который пришел с нелюбимой работы, он злой, недовольный, потому что он себя не реализовывает, он понимает, ну, боится себе признаться, но понимает, что что-то с ним не так. Конечно, он это может выплескивать на детей. Такая общая атмосфера в семье становится такая более тяжелая энергетически. То есть, получается, призвание — это основа счастливой жизни в наше время. Вот, если кратенько по тому, что значит быть собой.
Сложно переоценить, конечно, эту тему, которую мы сегодня раскрываем, потому что действительно в каждом из нас есть стремление к счастью, и спасибо, что вы это упомянули в самом начале. А как ведическая астрология помогает увидеть наше предназначение и призвание? Может быть, это можно как-то самому увидеть или на что-то обратить внимание, или как это работает?
Ну, самому, конечно, без знаний сложно узнать. Конечно, лучше прийти к астрологу как минимум на консультацию, задать интересующие вопросы. То есть обычно, когда ко мне приходят на консультацию, я вначале спрашиваю, с каким запросом вы ко мне пришли, чтобы у меня было понимание, смогу ли я вообще помочь через призму ведической астрологии. Ну и чтобы узнать свою натальную карту, нужно знать только дату, время и город рождения, то есть под основным этим показателем. Астролог смотрит натальную карту, сначала он ее составляет и потом ее исследует, изучает. Я бы еще, возвращаясь к нашему предназначению, мог бы рассказать еще одну такую интересный такой момент, если у нас нет сейчас вопросов и есть время.
Да, конечно, хотим услышать его.
Ага. Согласно ведической астрологии, у нас уклад жизни делится на 4 составляющих. Это на санскрите дхарма, артха, кама и мокша. И дхарма, если на русский язык перевести, это знание уклада жизни. То есть это знание, которое мы получаем. Дхарма – это также долг, ответственность, обязанность человека. Это понимание своего предназначения. Вот это вот все можно озаглавить таким словом дхарма. Так вот, человек, он движется по ступенькам вот этих вот 4 укладов жизни. И в идеале было бы здорово, если человек к 18 годам знал свою дхарму. То есть он знал бы, чем ему заниматься, для чего он родился. То есть он бы знал ведическую астрологию. И зная свое предназначение, человек уже в 18 лет идет осознанно в какой-то университет, то есть идет куда-то учиться. Потому что, к сожалению, сейчас в большинстве своем, даже по опросам, люди к 18 годам еще не определились, чем им заниматься, потому что знаний-то нету. Так вот, человек, получая знания, получая опыт в своем любимом деле, в своем призвании, он переходит через какое-то время на ступень артхи. Артха – это деньги, семья и здоровье. То есть это наше такое материальное благополучие. И человеку, который хорошо знает свое предназначение, он выучился, получается, он уже специалист своей профессии, ему, соответственно, становится проще зарабатывать деньги, почему я выше рассказал. У него становится более счастливая семья, и, соответственно, здоровье у него тоже достаточно хорошее, потому что, опять же, выше уже рассказал. И человек, получая опыт артхи, то есть он хорошо зарабатывает, все у него замечательно в материальном плане. Я, конечно, немножко так идеализирую, да, но чтобы было такое понимание. Он начинает реализовывать свою каму. А кама – это желание, амбиции, наше удовлетворение наших чувств, наших желаний, наших амбиций. И человеку, у которого хорошее здоровье и у него достаток в деньгах, ему, согласитесь, проще реализовать свои желания и амбиции. Он может и путешествовать, что-то себе покупать. И в какой-то момент, реализовывая свои желания и амбиции, он в какой-то момент начинает разочаровываться в этих материальных желаниях, понимая, что ему не получается быть счастливым просто от материальных удовольствий. И вот тут человек переходит на ступень мокши. Мокша – это освобождение от материальных желаний и привязанностей. Вот тут-то и начинается такая подлинная духовность. Человек, разочаровавшись в своих истинно ложных желаниях, начинает как бы переходить на ступень истинно-истинных желаний. То есть он начинает искать свое счастье где-то в другом месте, внутри себя. Он начинает познавать Вселенную, познавать Бога. И если вот эта вот ступень точнее, вот если эта лестница, ступеньки где-то прерваны, то человек может, ну, скажем так, свернуть немножко не туда. Потому что, знаете, иногда приходят люди на консультацию и хотят полностью отстраниться от материальной деятельности, заняться духовной деятельностью, а натальная карта человека показывает, что у него, во-первых, повышенная сексуальная энергетика, что у него очень много желаний и амбиций, но человек пытается их подавить. То есть у него что-то где-то не получается, и он пытается подавлением уйти в другую крайность. И вот это вот такая опасная ловушка. То есть лучше всего, что называется, с молоду заниматься, балансировать, идти и по пути материальной, и духовной деятельности одновременно. Хотя бывает, молодые люди приходят на консультацию, у которых прям по натальной карте видно, что человек родился, ну, такой очень духовно осознанный, и его уже материальные дела не интересуют. Видимо, в прошлой жизни он очень так серьезно в этом реализовался. Вот очень хорошо помню, на консультацию приходил парень 22-23 лет, и у него был запрос, а он мне сказал, что его интересует монашеский образ жизни. И он мне прям честно так спросил: «Дмитрий, скажите, пожалуйста, по натальной карте как-то видно, это мое иллюзорное желание, то есть я пытаюсь как-то сбежать от своих желаний, или это все-таки действительно то, чего я хочу сейчас, прямо сейчас, в таком молодом возрасте?» И начав делать его карту, я подумал, что, ну, скорее всего, да, скорее всего, первый случай, то, что он пытается убежать от какой-то своей там неудовлетворенности в материальном мире. Но когда увидел карту, я увидел, что большинство планет у него находится в домах мокши именно. И во время консультации я ему сказал, что вполне вероятно, что действительно это ваше истинное желание сейчас. И если вы действительно этого очень хотите, то, может быть, вам даже и семейные отношения не так важны, не так нужны. Потому что и этот вот запрос у него тоже был. Нужна ли ему семья, потому что он говорит, что я вообще не хочу этого. То есть видите, как по-разному бывает.
Действительно, как интересно раскрывается этот момент. Спасибо большое, что объяснили эту лестницу. Но таковы реалии нашей жизни, что мы далеко не всегда, именно 18 лет, понимаем, чего мы хотим в этой жизни добиться, чего мы хотим делать, чем хотим заниматься. И очень часто люди к этому осознанному пониманию, кто же я такой и что мне делать, приходят далеко за 18, может быть, даже уже там к 50, к 60. Ну, есть ли проблемы в этом? Или, в принципе, этот путь, эти 4 ступени, о которых вы говорили, можно начать в любом возрасте, и поиск предназначения хорошо начинать в любом возрасте и не бояться этого?
Конечно, можно начинать в любом возрасте, потому что начинать жить осознанно никогда не поздно. Конечно, проблема нашего общества заключается в том, что эти знания не дают нам, например, в старших классах школы, там, где молодому человеку, юноше, это крайне необходимо. Вот. Но лучше никогда не поздно. Например, до 27 лет я жил и пытался жить не своей жизнью, страдал от этого очень серьезно, получил опыт очень серьезных депрессий в этом возрасте. И это меня и натолкнуло начать искать знания, вот так вот пришел к ведическим знаниям. Поэтому, может быть, мы каким-то образом обратим внимание на ведические знания в наше время, и они начнут преподаваться в школах по всей России.
Спасибо большое, это прекрасно. Дай бог будет так, или просто это станет более популярно, и люди начнут пользоваться этим важным инструментом, в том числе и ведической астрологией. Я хотела спросить, вообще предназначение очень часто именно с профессией как-то вот сравнивают, считают, что это одно и то же предназначение, и то, чем ты будешь зарабатывать деньги. Так ли это, или это немного разные вещи?
Я стараюсь разделять слово «призвание» и «предназначение». Предназначение, можно сказать, это вот эта вот лестница, которую я описал, дхарма, артха, кама и мокша. Это такое более возвышенное, что ли, определение человеческой жизни предназначение. То есть, в конце концов, мы родились здесь на земле, чтобы прийти к Богу. И вот это и есть наше высшее предназначение. А призвание — это все-таки любимая работа, это больше такой материальный термин, который характеризует успех в материальной жизни, который нам также необходим, потому что успех в материальной жизни — это вторая ступенька на пути к предназначению, к нашему. Поэтому оно тоже, конечно, важно. Иногда приходится начинать с призвания консультацию, и уже в конце я стараюсь все равно прийти к предназначению, то есть объяснить человеку, что есть что-то больше, что-то выше, чем просто призвание.
Интересно, то есть получается предназначение, оно у всех душ одинаковое, это служение Богу, а призвание разное или как-то по-другому?
Да, да, она примерно так и есть.
Очень интересно. Вот у нас сегодня заявлен вопрос, как постепенно обрести свое призвание. Есть ли какой-то инструмент, какая-то последовательность, как к этому прийти?
Конечно, если человек живет более осознанной жизнью, у него, скажем так, голос сердца его ведет. И на самом деле, веду статистику, вообще очень люблю статистику, исследования, то есть я стараюсь быть таким практичным психологом, практичным астрологом и вести какие-то исследования, закономерности, искать на натальной карте, собирать такую статистику. Так вот, потерял нить. Напомните вопрос, пожалуйста.
Мы говорим о постепенном обретении своего призвания. Вы сказали, что некоторые люди, они лучше слышат голос сердца, а вот некоторые, видимо, похуже.
Да, то есть, когда человек живет более осознанной жизнью, он, в принципе, сам себя хорошо чувствует. И 80% людей, которые приходят ко мне на консультацию, они в конце консультации чаще всего говорят: «Вы знаете, мы так ведь и думали, я так и думал. И вы просто мне помогли утвердиться в моих мыслях». То есть астролог — это вообще вот человек, который должен уметь вдохновлять других людей. И я стараюсь это делать. И только лишь 20% людей находили что-то прям новое на консультации, о чем раньше не думали. Вот есть... Ну и вообще, если можно дать рекомендации помимо астрологии, да, как найти свое призвание, больше настраиваться с собой. Очень хорошо, допустим, если человек, допустим, не может найти себя, у него не получается найти ответ на какой-либо вопрос, можно пойти куда-нибудь погулять одному в парк или в лес и позадавать себе вот такие вот вопросы. То есть очень важно остаться одному, чтобы никто не отвлекал. Опять же, у нас не очень-то принято ходить и гулять одному в парк или в лес. Обычно люди берут с собой пару какую-то, потому что боятся остаться наедине с собой. Так вот, вот в таких местах можно очень хорошо с собой сонастроиться и найти себя. Еще есть некоторые тесты такие очень интересные. Вспомнить свое детство и что больше всего человек хотел в детстве. Потому что ребенок, он еще такой достаточно чистый от мнения социума, от мнения окружающих, и у него есть желания, и он их очень хорошо чувствует, потому что он их принес в прошлой жизни. Вот вспомнить, что, возможно, вы на кого-то смотрели, кто-то вас вдохновлял, возможно, что-то видели по телевизору, и прямо у вас была такая искорка в сердце: «Да, я вот тоже так хочу». И это тоже может помочь найти свое призвание.
Спасибо большое, да, это важный момент. И вот такой, знаете, вопрос пришел к нам очень интересный. У всех ли заложена яркая жизнь по судьбе? Просто сейчас современные психологи утверждают, что все могут зарабатывать кучу денег и жить как звезды, если приложить некоторые усилия. Но возможно ли это с точки зрения астрологии?
Конечно, яркая жизнь, она дана всем, потому что... Ну что значит яркая жизнь? Яркая жизнь — это счастливая жизнь, можно так сказать. Яркая материально, конечно, не всем. Кто-то рожден быть счастливым, руководя группой людей. Кто-то рожден быть счастливым, если мы сейчас возвращаемся к призванию, просто работай на кого-то и служа кому-то. В этом мире есть, как вы знаете, браманы, кшатрии, ващи и шудры. То есть кто-то служит, кто-то управляет, кто-то занимается предпринимательской деятельностью, кто-то учит. Так что здесь, я думаю, все достойны быть счастливыми. Главное найти этот путь.
Это главный посыл, и это прекрасно, что мы достойны быть счастливыми. Вот такой вопрос. Как понять, что у любой души главное призвание служить Богу, но что значит и зачем тогда искать призвание в этом мире?
Ну, тут нужно быть честным по отношению к самому себе. Если вы родились и вас совсем не интересует материальная деятельность, если вы не хотите создавать семью, то вы можете быть счастливым в служении Богу, как вот я приводил пример с молодым человеком, который обращался ко мне на консультацию. Тут самое главное – честность по отношению к самому себе. Постараться понять, это ваше истинное желание. И если вы полностью удовлетворены в служении Богу, и вас не интересует материальная деятельность, семья, деньги, то, конечно, вы можете уже сейчас быть на духовном уровне полностью счастливы.
Очень важное качество, конечно, честности перед самим собой. А как к нему прийти? Это тоже какое-то развитие, не знаю, силы, способности чувствовать себя, или это очищение сознания? То есть как достичь этого чувства честности перед самим собой?
Я бы тут выделил такое качество смелости еще. Понятно, что нужно стараться быть честным по отношению ко всем людям и быть смелым, потому что сейчас, как мне кажется, общество, оно немножко боится что-то там не сказать, а иногда боится принимать какие-то решения. То есть нам нужно смело действовать и по отношению к самому себе, и по отношению к другим людям. Такие качества, как ответственность, конечно же, тоже необходимы. То есть чем чаще мы взращиваем это качество ответственности по отношению к себе и к окружающим, конечно же, духовная практика, она крайне важна, чтобы все наши качества благости начинали превалировать. Вот. Ну, и, знаете, еще, вот как мне кажется, в нашей стране очень важно такое качество, как любовь к себе. Тут главное без крайностей, да, чтобы эгоизм, эгоцентризм не развивался, но, как мне кажется, у нас люди в России, как, знаете, полагаются на авось. А вот это вот и есть нелюбовь к себе. Когда человек не любит себя, он, получается, начинает себя обманывать, потому что даже в ведах говорится, что наше тело – это обитель Господа, который находится в сердце. И поэтому-то мы должны любить себя. Насколько смог, попытался раскрыть этот вопрос. Понятно?
Какие глубокие темы открываются одна за одной. И про любовь к себе тоже было необычно это услышать, но очень важно, потому что мы так или иначе тоже возвращаемся к этому в наших прямых эфирах. И вы знаете, интересно, вот меня всегда интересовал такой вопрос, и даже любопытство, есть ли какая-то разница в подходе к призванию, вот, к профессии, к социальной реализации для мужчин и женщин в ведической астрологии, потому что, насколько я знаю, это больше всегда было про традиционное общество, где призвание женщин — это воспитание детей, семья. А вот сейчас как к этому относятся современные ведические астрологи?
Это такой, знаете, непростой вопрос, и, может быть, то, что я сейчас скажу, кому-то не понравится, кто-то может поругать меня, но я руководствуюсь не только в данном случае ведическими писаниями, но и то, что мы живем в Кали-Югу, потому что сейчас иногда на консультацию приходят такие сильные женщины, и по натальной карте видно, что ей нужно заниматься самореализацией, в работе, в социальной деятельности, и если я ей скажу, что ей нужно иметь много детей, а у нее пятый дом очень слабый, находится в падении, например, пятый дом — это дом детей, то я просто возьму на себя от такую карму, знаете, не очень благоприятную. Поэтому я стараюсь говорить как есть. То есть в наше время, возможно, мужчина больше, например, сидит дома, занимается детьми, а женщина больше занимается самореализацией. Конечно, в большинстве своем это все-таки традиционное общество, все-таки больше социально направленных карт у мужчин, чем у женщин, но просто встречается достаточно часто женщины с сильной социальной реализацией. И им нужно работать, а иначе атмосфера в семье будет такая очень напряженная, если такая женщина будет дома сидеть. По-разному бывает, в общем.
Интересно, это тоже про честность к себе, про то, что мы все разные. Очень важно действительно узнать себя, не подстраиваться под какие-то общие шаблоны и каноны. Это интересно. Спасибо большое. Вот такой вопрос. А если мне приносит счастье, к примеру, петь, но я понимаю, что этим особо не заработать деньги, то как быть?
Когда вы занимаетесь любимым делом, то финансы, деньги, они каким-то образом сами к вам приходят. Тут еще очень важно ваше желание, насколько вы хотите зарабатывать любимым делом. Хотя, конечно, это прекрасно, если вы занимаетесь любимым делом, и это хобби вам впоследствии еще приносит доход. Можно открыть сейчас, в наше время, онлайн-школу какую-то. Да, можно просто вначале консультировать как специалист по вокалу. У меня у жены есть близкая подруга, которая очень любит петь. Пела, а потом начала консультировать, сейчас зарабатывает этим. Я считаю, что любое дело может приносить доход. И если даже посмотреть на буквально 4 поколения назад, к нашим предкам вернуться, то практически каждый человек имел в чем-то профессионализм. Вот, допустим, мой прадед был тульским сапожником и очень хорошо ремонтировал сапоги. И у него никогда не было проблем с финансами. Он любил свою работу, и мы к этому, в принципе, сейчас и возвращаемся постепенно. Так что можно зарабатывать любимым делом в любой сфере деятельности.
Да, это интересно. Спасибо большое. Вот как раз вопрос про вашего прадеда, который занимался таким делом, как сапожничество. Есть ли сейчас какая-то наследственная передача талантов или все индивидуальны в своем роду?
Вообще, родовая карма, можно сказать, что есть такое понятие и по ведической астрологии. Иногда это прослеживается, например, консультируя семью. Я вижу, что, например, у каждого ретроградный Юпитер, который показывает определенные тенденции в мышлении, потому что каждая планета отвечает за область нашего ума, каждая из 9 планет. То есть, получается, такие люди, они видят мир через призму ретроградного Юпитера. То есть ретроградный Юпитер отвечает за определенные сферы нашей жизни, так что родовая карма присутствует. И иногда прослеживается, например, сложности по материнской линии. Консультируешь родственников, допустим, там бабушку, маму и дочку, и у них у всех сложности по женской линии, у них луна в падении, у той, у другой, у третьей. И там еще кое-какие указания в натальной карте говорят о том, что вот есть что-то. Начинаешь с ними общаться и находишь такую тенденцию. Там каждый говорит, что очень сложно мне взаимодействовать с мамой, с бабушкой, там, ну и так далее, по женской линии вот идет такая карма.
Интересно, как мы все связаны, и вот такой практичный вопрос к вам, как астрологу, какие планеты показывают профессию?
Профессию может показывать любая из 9 планет. Чтобы ведический астролог помог вам найти призвание, ему нужно около 12 пунктов по натальной карте проанализировать. То есть планета — это лишь один из 12 факторов, которые нужно посмотреть. Чем больше мы указаний видим в натальной карте на призвание, тем выше вероятность, что человек в этом деле получит успех.
Очень интересно. И вот еще такой вопрос тоже по астрологии. Я знаю, что в Джьотиш есть дом личности, а есть дом профессии. Как они взаимодействуют, как понять, где ты лучше проявишься?
Да, есть и дом личности, и дом профессии, но опять же, как понять, где ты лучше проявишься, нужно проанализировать большое количество факторов. Например, если у вас есть связка 1 и 10 дома, это может сказать, что вы в социальном плане, в работе своей можете быть очень ярки и достаточно успешны. То есть вы можете занять какой-то пост, какое-то положение, если у вас есть связь, особенно взаимная, 1 и 10 дома.
Спасибо, это интересно, да, конечно, глубокая вещь астрология, там все так взаимосвязано и по-разному проявляется, и вот такой вопрос пришел: сложно найти именно профессию, много занятий, которые мне нравятся и получаются, и не могу выбрать одно, чтобы в него углубиться, какой совет дадите?
В любом случае нужно действовать, то есть нужно с чего-то начинать, пробовать, потому что если вы будете так думать, возможно, у вас сильная натальная карта, у вас там сильные несколько сфер, несколько планет. Вот это, кстати, с одной стороны, здорово, что у вас там, например, может быть несколько планет. С другой стороны, человек начинает сомневаться. Иногда человеку, у которого сильно одна планета, например, или одна сфера, ему проще определиться. Действовать, начать куда-то пойти, в какую-то сферу, пойти туда учиться, направлять свое устремление туда. Потому что всегда можно, если вам не понравится, начать чем-то другим заниматься. Либо, если вы не хотите терять времени, можно обратиться к ведическому астрологу, который вам поможет.
Спасибо вам. А может ли такой совет помочь, что сначала определиться хотя бы со сферой деятельности, а потом уже с видом в этой деятельности, или можно пробовать разные?
Чаще всего ведический астролог помогает определиться со сферой деятельности. Ведический астролог вам не скажет, что вам нужно работать в городе Москва, на улице Ленина, в том-то банке, в том здании банка, да, нет. Ведический астролог помогает определиться с направлением. А остальное — это уже ответственность человека. И нам нужно брать эту ответственность на себя. То есть принимает решение не ведический астролог, ведический астролог направляет, принимает решение сам человек за свою жизнь.
Да, спасибо, это ценная вещь. И вот к вам вопрос. Интересует астрология, интересно узнать путь лектора к этой профессии.
Я уже немножко начал сегодня говорить, что мой путь был через страдания. 27 лет, практически 10 лет назад. Череда событий довела меня до панических атак, депрессий. Я даже попал в больницу по ошибочному диагнозу врача. И вот, пролежав 3 дня в больнице, я потерял 8 килограмм. У меня как раз в тот период заканчивался большой период Меркурия и начинался большой период Кету. Период Кету, если человек живет неосознанно, не в благости, это всегда стресс такой сильный. И вот этот стресс я испытал. И потом, когда врачи мне сказали, что я полностью физически здоров, а я внутри понимал, что со мной что-то не так, я начал поиски. И эти поиски через полтора года, они привели меня к ведическим знаниям. И потом я стал слушать лекции, в том числе и на Ведорадио, помню, 2014 год. И потом я познакомился с ведической астрологией, также пришел на консультацию. Мне все очень понравилось, астрология меня еще с детства интересовала, западная, ведическую еще не знал. И когда побывал на консультации, понял, что мне говорят такие вещи, которые даже мои родители не знают, то есть такие сокровенные вещи, я понял, что ведическая астрология очень хорошо работает, и мне очень захотелось познать ее самому. Так я принял учителя, учился у него год, но потом получил благословение на консультацию и сам стал консультировать, впоследствии преподавать. Кстати, буквально сегодня так интересно получилось, что сегодня у меня вот начинается марафон бесплатный, трехдневный по ведической астрологии. Так что, кому интересно, приходите.
Благодарю вас за историю. И вот как раз в вопросе обучения той профессии, которая вам понравилась в астрологии, насколько вообще важна личность учителя? Потому что сейчас так много все всему учат, и глаза разбегаются. И вот как понять, что тот человек, у которого ты бы хотел учиться, вот что ты его нашел, что у него стоит учиться? Или это можно относиться к этому полегче? Просто обретаешь навык, а там уже сам как-то его в себе распаковываешь.
В любой сфере, в любой деятельности, куда бы вы ни пошли, правда, сейчас очень много преподавания, знаний разных, учителей, выбирайте, ну, по крайней мере, я так выбираю. Мне важно, чтобы меня человек вдохновлял, чтобы мне было интересно, как он рассказывает, как он преподает. И второе, я смотрю, насколько он реализован в своей деятельности. То есть, если человек говорит условно про там, финансы, про инвестирование, и при этом сам он в этом не успешен, то смысл к нему приходить. То есть учитель должен быть реализован в том, что он преподает.
Да, спасибо, это важная вещь. И возвращаясь снова к астрологии, к получению консультации, вот такой вопрос пришел, что попадались астрологи, которые в один голос говорили про патовые трудности в семье и со здоровьем, и вместо радости от узнавания себя грусть и безысходность. Правильно ли я понимаю, что консультация хорошего специалиста должна, наоборот, вдохновить?
Абсолютно правильно. У меня бывали случаи в консультативной практике, когда приходила девушка, которой, например, сказали: ты не переживай, ты всю жизнь будешь разводиться. Вот дословно передаю. Но я считаю, что этот астролог берет на себя очень такую серьезную карму, если так говорит. Или мой учитель говорил, что к нему на консультацию приходили: да ты не переживай за своего мужа, ему недолго осталось. Вот так вот было. Но есть такие, к сожалению. Как я говорю, астролог должен вдохновлять человека менять свою жизнь к лучшему. То есть астролог даже может что-то и увидеть такое. Просто некоторые астрологи менят себя предсказателями. Но так как 90% знаний ведической астрологии утеряно, и мы лишь руководствуемся 10%, то я не знаю, на каком уровне осознанности должен быть астролог, чтобы он мнил себя предсказателем. Поэтому, еще раз, ведический астролог вдохновляет и дает направление. Он может давать направление в любой сфере жизни, и в семейных отношениях, и в деньгах, и в здоровье, и в духовности, но он дает направление. Он не говорит, как жить, он не пытается что-то там предсказывать. Это очень важно.
И вот как раз к вам с направлением пришел такой вопрос. А если у меня не очень хорошее солнце, скрытое в 8-м доме, как можно ему помочь проявляться?
А вы будете талантливы по делам 8-го дома. Солнце – это показатель нашего самовыражения, самоидентификации. То есть вы себя будете… Солнце – это лидерская планета. И вы будете чувствовать себя как бы лидером, таким ярким человеком, именно в делах 8-го дома, а это тайные знания, что-то такое мистическое, необычное, это научные исследования. То есть все то, что скрыто от большинства людей в наше время.
Уже чувствуется вдохновение от вас, что нет плохих ситуаций, нужно просто себя знать, свои слабые, сильные стороны, правильно ими управлять и правильно их применять в своей жизни. И вот сегодня мы начали с той темы, что мы родились, чтобы быть счастливыми, и у нас в скобочках на сайте написано «наслаждаться». О каком наслаждении вы хотели сказать? Потому что мы часто, начиная духовный путь, понимаем, что наслаждение в этом мире — это не очень хорошо, и даже плохо, и губительно для души. Вот о чем вы здесь имели в виду?
Конечно, наслаждение, оно… Тут имелось в виду наслаждение высшего порядка, наслаждение от духовных практик, от повторения, например, святых имен, но к этому нужно прийти. Наслаждение, вот именно это имелось в виду. Но в начале, когда человек занимается любимым делом, это и есть те искорки истинного наслаждения. Конечно, потом, взращивая свою осознанность, мы будем сами стремиться к наслаждению более высокого порядка. Но даже наслаждаться в материальном мире нужно уметь. То есть люди даже не умеют наслаждаться любимой работой, любимым делом, к сожалению.
Да, это факт, я с вами согласна, и я еще слышала такую теорию, что если мы не разовьем то предназначение, которое дано нам на эту жизнь, то есть не станем тем, кем нам предназначено быть, то мы с этим нереализованным желанием перейдем в следующую жизнь. Так ли это работает, или как этот механизм понять?
Да, абсолютно верно. То есть если мы не реализуем наши желания, наши амбиции, нам снова придется рождаться, только этих желаний и амбиций будет становиться еще больше. Поэтому, повторюсь, если вы чувствуете грусть и тоску в понедельник утром, значит, пора действовать, что-то менять пора. Как минимум пора что-то, о чем-то думать, о чем-то задумываться, что что-то не то происходит.
Очень интересно. А я еще знаю, что некоторые люди, они просто могут чувствовать какое-то тяжелое влияние планеты. Может быть, тебе тяжело было бы просыпаться также и в субботу, и в пятницу, и в любой день недели. То есть как оценить, у тебя это грусть, печаль, тоска от того, что ты занимаешься нелюбимым делом, или просто у тебя сейчас такой тяжелый период?
Если копнуть глубже, то, скорее всего, мы все равно придем к своей неудовлетворенности. Так или иначе к этому придем. Потому что грусти, тоски и более такого сильного качества депрессии просто так ведь не бывает. Значит, под этим что-то есть. Просто человек пока еще, видимо, не может туда копнуть, дойти туда. Возможно, нужно на помощь психолога, например. Если сам человек разобраться в себе не может. Ну, или помощь астролога. Тут уже, как говорится, каждый выбирает, что его больше вдохновляет.
Спасибо. И чтобы развеять какие-то, знаете, неправильные понимания о том, что означает жизнь по своему предназначению, мы часто наблюдаем за блогерами в Инстаграм, и нам кажется, что вот жить своей жизнью — это всегда радость каждый день, какие-то яркие эмоции, счастье, непрекращающийся фонтан впечатлений, но мне кажется, это немного про другое, это про какое-то глубокое чувство, да, внутреннее, или что означает, как чувствуется жить по своему предназначению.
Конечно, по-разному бывает. И то, что мы видим у блогеров, это же часть, маленькая частичка их жизни. Мы видим их в эфире там около часа. А как обстоит их жизнь дальше, мы абсолютно не знаем. Возможно, потом все не так радужно, как мы это видим. Вообще, это нормально, когда человек иногда уходит в себя, когда человек становится интровертом, а это абсолютно нормально, особенно если идет период Сатурна, например, который как раз-таки и нужен нам для того, чтобы задуматься, или период Кету планеты. Мы можем быть интровертами и, в принципе, очень хорошо уединяться человеку периодически и сонастраиваться с собой.
Здорово, что вы упомянули про период Сатурна. Вот как раз вопрос. Можно какие-то рекомендации для тех, у кого Садасати?
Для тех, у кого сейчас начался Садасати, да? Угу. Ну, во-первых, если вам близки мантры, то самое лучшее упая – это мантры Сатурну. То есть через мантры мы сонастраиваемся с энергией Сатурна, с энергией Шани. Планеты – это такие же живые существа, как и мы. И, соответственно, повторяя мантры, мы просим у них благословения. Так что вот это самая такая сильная упая. Если мы берем внешние какие действия, то Сатурн, он нас вообще побуждает к таким качествам, как терпение и смирение. Смирение вообще это основа, начало духовной жизни, мне кажется, идет через смирение, через принятие мироздания, через принятие вот этой жизни. Поэтому если человек взращивает в себе вот эти качества смирения, терпения, Сатурн — это ответственность и дисциплина. То есть когда у человека разрозненная жизнь, то период Садхисати будет сложнее, может быть сложнее. Потому что через страдания Сатурн, опять же, будет просить вас обращать внимание на развитие его качеств в вас. Поэтому чем больше вы живете в благости по качествам Сатурна, которые я перечислил, тем мягче пройдет период Садхисати.
Да, это тоже важно. Спасибо вам большое, что упомянули об этом. И такие периоды к нам приходят, и очень действительно важно знать, и знания всегда помогают нам преодолеть какие-то трудности в нашей жизни. И вот такой вопрос пришел, что муж в затяжной депрессии пытался найти работу, но он творческий человек, и рутина тяжело ему дается. Я уже устаю тянуть вдохновение семьи, но как ему помочь, не знаю.
Сложный вопрос, знаете, иногда, точнее даже не иногда, а скорее всего чаще всего, пока человек сам не решит, что в жизни нужно что-то менять, вы за него этот выбор сделать не сможете. Единственное, как вы можете повлиять на человека, который живет рядом с вами, это самой жить осознанно и получать удовольствие от своей осознанной жизни. То есть, когда наши близкие видят, что мы действительно счастливы, они однажды придут к нам и попросят помощи, например, или зададут вопрос: слушай, у тебя так все получается хорошо, а что ты делаешь, чем ты занимаешься таким? Ну вот как-то так.
Спасибо, и вот еще один вопрос. Вы сказали, что если нелюбимое дело начинает страдать Венера, и она влияет на мочеполовую сферу. То есть всегда какие-то трудности в этой сфере говорят о том, что ты не живешь по своему предназначению?
Если женщина задает вопрос, то это значит, что творчески вы как-то не реализовываетесь. Это, конечно, не всегда бывает так. Бывает по натальной карте очень слабая Венера, и ей нужно делать упай. То есть, можно сказать, кармически у вас была предрасположенность к мочеполовым заболеваниям или проблемы в этой сфере. То есть нужно делать упаи изначально. Ну и внешне, конечно, стараться жить по Венере женщине.
А что означает это творчество? Насколько я знаю, что даже в астрологии это понятие, оно шире, чем просто там песни, танцы, художество. Это ведь что-то другое, более объемное понятие.
Ну, если мы берем практически, то это правда, это петь и танцевать, потому что это одна из самых лучших таких внешних физических материальных упай для Венеры. Это когда женщина, да и не только женщина, и мужчинам тоже поет, танцует и занимается именно своим хобби. Хобби — это то, что у нас остается после нашей основной работы. Конечно, мы идем к тому, чтобы хобби стало работой. Но если мы берем классическое общество, то люди начинают заниматься хобби именно после работы. Так вот, этим и нужно заниматься, чтобы улучшать свою Венеру.
Интересно, а что первоочередно нужно найти, хобби или профессию? И может ли как-то, например, хобби помочь тебе определиться с твоей профессией?
Чаще всего то, что мы считаем хобби, это и есть наше призвание. И хобби искать не надо, потому что мы знаем, что нам нравится. Вот то, чем мы периодически занимаемся или постоянно занимаемся дома, это и есть наше хобби. Или, например, то, что мы откладываем постоянно из-за какой-то рутины повседневной, но очень хотим этим заниматься, это и есть чаще всего наше хобби, которое сидит внутри нас и ждет, когда же мы на него обратим внимание.
Интересно, пусть каждый слушатель сейчас задумается, что же он откладывает и что же ему хочется делать. Это интересный момент. Благодарю. Вот вы, как астролог, можете подсказать сейчас в ближайшее время, будет ли какое-то время у нас на небе, чтобы усиленно углубиться в эту тему предназначения, может быть, начать какое-то обучение, или стоит не откладывать для благоприятного времени и начать прямо сейчас?
Вообще ждать не стоит ничего. Если у вас искорка внутри загорелась после нашего общения, так нужно начать действовать сейчас, не откладывать на потом, потому что потом эта искорка начнет затухать. Поэтому не ждите никаких, как это сказать, никаких сигналов, действуйте, начинайте действовать прямо сейчас. И, по крайней мере, вообще начало любого дела – это постановка цели. Если у вас сейчас появилась вот эта вот искорка, пропишите себе цели. Поставьте себе цель. Вот я в этом году или в следующем году, или в какой-то промежуток времени, все, я окончательно решила пойти к этой цели. И пропишите шаги к этой цели. То есть какие будут шаги. Пусть это будут пока примерные шаги, потом вы можете это корректировать. И после шагов пропишите, для чего мне нужна эта цель. Вот прописывая вот эти строчки, для чего вам нужна эта цель, вы как бы сами себя в этот момент будете убеждать, что вам это нужно. То есть вы будете, прописывая, вы будете честны, да, мне правда это нужно. Или наоборот, вы начнете писать, когда, и поймете, так что-то мне это на самом деле это и не нужно. Скорее всего, это ложное желание. То есть, когда человек погружается в написание, он как бы начинает глубоко входить в свое подсознание, особенно если это не рабочей рукой делается, тогда еще глубже вы входите в свое подсознание. И тогда вы себя не обманете уже.
Ну вот и некоторое домашнее задание у нас даже появилось от вас. Спасибо вам большое. И время нашего эфира как раз подошло к концу, поэтому ваш ответ получился таким вдохновляющим завершением и рекомендацией, что можно сделать прямо сейчас, не откладывая. И для меня сегодняшний эфир был эфир про честность перед самим собой и про возможности, которые дает нам ведическая культура, в том числе через астрологию, чтобы понять себя и быть счастливым, то, для чего мы, собственно, и рождены, и созданы. Поэтому спасибо вам, Дмитрий, что были с нами, что раскрыли сегодняшнюю тему с интересного взгляда, с интересной стороны.
Анна, спасибо вам большое, что пригласили.
И будем снова рады видеть вас на волнах Веда Радио. Желаю вам прекрасного дня и до встречи.
До свидания. Спасибо большое.